Шалом, анахну корим ктаим нивхарим миа мекорот.
Здравствуйте. Мы читаем избранные отрывки из источников на тему «Две противоположности в одном». Можно смотреть трансляцию, скачать материалы и задавать вопросы на сайте kap.tv.
Это, собственно, суть. Точка, которая символизирует нам вход в духовный мир, в духовное пространство. Духовное пространство, оно... Пространство, в котором находится Творец, источник двух сил. По отношению к нам, так оно раскрывается, злое начало, доброе начало, клипа, святость, отдача, получение, но две противоположные силы. А у него нет противоречия, это оно едино. Они едины. А по отношению к нам, у нас, в наших ощущениях, в нашем понимании, это две силы, противоположные. То есть, чем больше мы познаем творение, мы видим, что эти силы все дальше и дальше друг от друга и противоположны. И поэтому мы не можем воспринять духовное. Как нам приводит пример из Торы, как написано, убей его, с одной стороны, а с другой стороны, есть гарантия, что он будет продолжением твоего пути. Как так может быть? Мы не понимаем в нашем разуме этого, а должны приобрести высший разум. То есть если мы приложим усилия в том, чтобы соблюдать эти законы, то таким образом нашими усилиями мы вызываем свыше свет, возвращающий к источнику, и он строит нам новое мироздание, в котором в этом пространстве новом, которое мы раскрываем, которое называется средняя линия, могут существовать эти две противоположные линии, как и одна. Они дополняют друг друга, и таким образом существует. Очень тяжело, невозможно. Для этого требуется группа, требуется свет, возвращающий к источнику свыше. Именно об этом говорится, именно это называется свет, возвращающий к источнику, который объединяет две линии вместе в среднюю линию. Средняя линия — это Творец. То есть раскрытие Творца — это объединение двух линий, или, который приходит к цели творения, к гмартикуну постепенно, так вот две-две постоянно сливаются все больше и больше. В этом наша работа. Мы проделали достаточно подготовки в течение многих лет. И есть множество людей, которые уже в состоянии, а те, которые еще нет, могут быть в состоянии с помощью того, что они будут прилепиться к тем, которые уже находятся в правильной подготовке. Как и в нашем мире. Дети рождаются в 21 веке, сегодня, но они присоединяются и продвигаются дальше. Присоединяются ко всем поколениям из прошлого, за счет того, что сливаются с ними, берут от них все, что у них имеется, и идут дальше. Поэтому мы должны смотреть таким же образом. Неважно, кто продвинулся больше, кто продвинулся меньше. Если мы постараемся, каждый в соответствии со своими силами, со своей подготовкой, находиться в... желать достичь, то он сможет достичь. Я надеюсь, что вы будете серьезными, поскольку нет ничего более важного, как каббала в духовной работе, в постижении Творца, в постижении вечности, совершенства в природе, чем эта точка, когда две линии, они строят в нас объединение между собой. Это объединение, это духовное пространство, в которое раскрывается человеку, и он входит в него и начинает ощущать на самом деле, что называется будущим миром, как это может существовать. Все перед нами. Общие усилия наверняка смогут продвинуть и исправить каждого из нас и притянуть его на этот уровень. То есть к началу лестницы. Настоящая лестница, а не это ощущение, понимание, есть, нет. То, чем мы занимались ранее, это уже новое состояние. Почитаем и постараемся продвинуться и воспринять. Мы, когда входим в это, поймите только, что мы отсюда и далее постоянно идем в трех линиях. Это называется вера выше знания. Короче, вся Тора проясняется, весь мир становится более понятным, все мироздание начинает проясняться как разделенное на три линии и их соответствие, взаимодействие друг с другом, потому что мы не понимаем, у нас есть плюс-минус, а что дальше, откуда берется, мы не знаем, что с этим происходит, мы не знаем, а здесь, поскольку мы будем знать, как правильно связать эти две противоположности, выше нашего мира, нашего разума, в духовном чувстве и разуме, тогда мы раскроем просто все. Нет границ. Мы начинаем, наконец, понимать, как действует Творец, что Он делает, как мы должны, чем мы должны заниматься ради того, чтобы уподобиться Ему. Будьте подобными Творцу, знающими добро и зло. Перед конгрессами, после конгрессов мы постоянно будем продвигаться в этом действии. В средней линии найти ее, веру выше знания, приобрести ее, и таким образом, надеюсь, что мы уже начнем шагать от этапа к этапу по уровнем лестницы, по ступеням лестницы. Пожалуйста.
Две противоположности в одном носителе, избранные отрывки из источников. Первый отрывок Бааля Сулам из статьи «Прямое косвенное воздействие Творца» Ахорва Кедам Цартани. Весь способ творения, которым создал Творец, есть способ, есть две противоположности в одном. И так было заложено разного рода сочетания в мире. Это является законом всего действие творения, масса берешит. Еще раз, весь способ творения, который создал Творец, есть две противоположности в одном. И это было заложено самые разные сочетания в мире в этом. Это является законом всего действия начала творения.
Нет больше, чем эти две противоположности, и Творец находится над ними, и Он строит их. Для Него нет разницы между этими двумя. Но для того, чтобы дать нам возможность существовать, Он создал нас из двух противоположностей. Поскольку именно в их столкновении в нас мы можем выстроить Творца в нас, поскольку Творец — Боре. Это «приди и увидь», «Бо-ир-э». Мы строим этот образ, если можно назвать это образом, из двух противоположностей. Поскольку, насколько мы сможем подняться над этими противоположностями, чтобы они стали как одно, ибо они проистекают из единого источника, таким образом мы сможем постичь этот источник, правильно сформировать его и раскрыть. Дальше. Если есть вопросы по делу серьезные, согласно тексту, который мы изучаем сейчас, пожалуйста, задавайте в любой момент. Да.
Второй отрывок из 51-го письма Бааля Сулама. Вся трудность в работе на Творца от того, что работник всегда обнаруживает две противоположности в одном предмете. И единство Творца является простым, но оно должно облачиться в тело человека, состоящего из тела и души. И это две противоположности. А потому в каждом духовном вопросе, который человек постигает, сразу возникают две противоположные формы. Одна со стороны тела, другая со стороны души. А человек по природе своего сотворения не способен провести различие между телом и душой, как между двумя носителями. Напротив, силой Творца он сложен в единое целое, то есть в один носитель, один предмет. Как следствие, трудно для него духовное продвижение, поистине как две противоположности, которые не могут облачиться в один носитель. Это похоже на жертвоприношение или связывание Ицхаком, когда Творец сказал Аврааму: «В Ицхаке наречется тебе потомство», и еще сказал ему Творец: «Принеси его там в жертву». Разумеется, в отношении Творца сказано: «Я авая не менял». Однако в постижении получающего возникают противоположности.
Не крашу.
Ну, прочтем еще раз. Да все еще. Мы выясним, может быть, его в конце. Я бы начал... Я бы начал с... Может быть, с пять.
Пятый отрывок труды Рабаша из второго тома «Что такое потоп вод в духовной работе?». Закон таков, что средняя линия — это смешение двух линий. А поскольку правая линия святости — это свойство совершенства, выше знания, левая линия называется то, что человек видит внутри знания, то, что он несовершенен. Наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия построена из двух линий. То есть невозможно идти выше знания, прежде чем у него появится знание, показывающее ему состояние, как он выглядит в своих глазах внутри знания. Тогда можно сказать, что он не обращает внимания на то, что заставляет его делать разум, а он идет выше разума. И он верит верой мудрецов в то, что ему говорят мудрецы, и не использует свой разум. Но если у него нет разума и знания, которые бы сказали ему что-то, нельзя сказать, что он идет выше знания. Поэтому средняя линия называется ступенью совершенства, поскольку он нуждается в двух линиях. То есть у него имеется две противоположные линии, и он нуждается в обоих. Шестой отрывок Бааля Сулам, Шамати, 107-я статья, «Два ангела». Два ангела, сопровождающие человека к началу субботы, добрый и злой ангелы. Добрый ангел называется правым, и с его помощью человек приближается к работе Творца. Это называется «правая рука приближает». Злой ангел называется левым. Он отталкивает человека от работы, то есть он внушает ему постоянные посторонние мысли, как в разуме, так и в сердце. А когда человек усилием воли преодолевает помехи от злого ангела и, несмотря на помехи, сближается с Творцом, то он каждый раз идет вперед, и, превозмогая зло, прикрепляется к Творцу. Получается, что благодаря двум ангелам он сближается с Творцом. То есть оба они выполнили одно задание — привели человека к слиянию с Творцом. И тогда человек говорит: «Приходите с миром». Когда же человек уже заканчивает свою работу, и вносит всю левую сторону в святость, о чем сказано: «Негде мне скрыться от тебя», то не остается у работы у злого ангела, потому что человек своими усилиями превозмог все помехи и трудности, чинимые злым ангелом. Тогда этот ангел покидает человека, а человек говорит: «Уходите с миром».
Еще раз.
Два ангела сопровождают человека к началу субботы.
То есть две силы, которые действуют на нас ради того, чтобы привести нас к вечеру шаббата, то есть к гмартикуну.
Добрый ангел и злой ангел. Добрым ангелом называется правый. С его помощью человек приближается к работе Творца. И называется это «правая рука приближает». Злой ангел называется левый линией. Он отталкивает человека от работы, то есть внушает ему посторонние мысли, как в разуме, так и в сердце.
Без левой линии мы не чувствовали бы правую. Мы можем чувствовать только контраст между ними.
А когда человек силой воли преодолевает помехи от злого ангела и, несмотря на помехи, сближается с Творцом, то он каждый раз идет вперед и, превозмогая зло, прилепляется к Творцу. Получается, что благодаря обоим ангелам он сближается с Творцом. То есть оба они выполняли одно задание — привели человека к слиянию с Творцом. И тогда человек говорит: «Приходите с миром». Когда же человек уже заканчивает свою работу и вносит всю левую сторону в святость, о чем сказано: «Негде мне скрыться от тебя», тогда не остается больше работы у злого ангела, потому что человек своими усилиями превозмог все помехи и трудности, чинимые злым ангелом. И тогда злой ангел покидает человека, а человек говорит ему: «Уходите с миром».
Шева.
Семь.
Седьмой отрывок. Труд Рабаша, второй том, статья «Что означает в духовной лестнице, что лестница стоит наклонно». Поймем, что означают два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это два конца лестницы, что указывает на то, что они противоположны друг другу. Ведь с одной стороны лестница стоит на земле, и это указывает на низость, которую человек видит внутри знания, насколько он далек от Творца. И он так погряз в эгоистической любви, что является отличием по форме. С другой стороны, вершина лестницы достигает небес, будто бы он достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и нет у него никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит под наклоном. А слова «два высказывания», которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор, означают среднюю линию. То есть две этих линии порождают третье высказывание. И это Творец, называемый средней линией. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке: Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и нешаму, душу. Еще раз. Пойми, что означает два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это как два конца лестницы, что указывает на то, что они противоположны друг другу. С одной стороны, лестница поставлена на землю. Это указывает на низость, которую человек видит внутри знания, насколько он далек от Творца, так как он погряз в эгоистической любви, а это является различием по форме. С другой стороны, вершина лестницы достигает небес, будто бы он уже достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и нет у него никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит наклонно. А слова, два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор, означают среднюю линию. То есть две эти линии порождают третье высказывание. И это Творец, называемый средней линией. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. Восьмой отрывок из третьего тома Рабаша, статья «Слушай, Израиль». Есть у человека место для двух противоположных свойств. С одной стороны, он считается совершенным, то есть правой линией, хеседом, который доволен своей долей и может воздавать хвалу и благодарение Творцу за то, что он поместил его в место Торы и добрых дел. С другой стороны, он может молиться Творцу о том, что остался вне работы Творца, так что все основывается на фундаменте любви к себе. Тогда человек называется целым, а иначе он не называется человеком, потому что если он увидит свои недостатки, он сейчас же убежит из свойства правого. Однако после того, как он уже увидел свое плохое состояние и, как бы то ни было, укрепился выше знания, тогда есть у него совершенство. И признак этого в том, что он может воздать за хвалу Творцу. Тогда он называется цельным, совершенным. И это называется правое и левое между ними невеста. Благодаря тому, что есть у него свойства Захара и Нуквы, мужского и женского начала, он может удостоиться свойства невесты, то есть истинный высший Малхут. Еще раз сначала. Есть у человека место для двух противоположных свойств. С одной стороны, он считается совершенным, то есть правой линией, хеседом, который доволен своей долей и может воздавать хвалу и благодарение Творцу за то, что поместил его вместо Торы добрых дел. С другой стороны, он может молиться Творцу о том, что остался вне работы Творца, так как все основывается на фундаменте любви к себе. Тогда такой человек называется совершенным, цельным, а иначе не называется человеком, потому что если увидит свои недостатки, то тут же убежит из свойства правого. Однако после того, как он уже увидел свое плохое состояние и, тем не менее, укрепился выше знания, тогда есть у него совершенство и признак тому, что он может воздать за это хвалу Творцу. И тогда он называется целым, совершенным. И это называется правое и левое, и между ними невеста. Благодаря тому, что есть у него свойства мужские и женские, он может удостоиться свойства невесты, то есть истинный высший Малхут.
У вас есть какие-то вопросы обо всем, что мы услышали?
Ну.
Что это одно, один предмет, один носитель, где должны быть две противоположности?
Они должны выстроить нас единое мировоззрение.
Допустим, стакан наполовину полный, наполовину пустой. Я понимаю.
С твоим разумом ты не можешь этого понять. Это... Чем больше ты, сколько бы ты ни приложил усилий, так же, как ты не ощущаешь духовного, должно прийти Надо прийти в новое состояние. Мы должны учиться, молиться, устремляться к этому, делать все, что мы понимаем, что может приблизить нас к этому состоянию. А главное — поднимать ман. Тогда это произойдет.
Ну,
Цвика, что ты хочешь сказать теперь?
Хочу понять, что такое правое левое и левое линия? Что это такое?
Правое линия — это совершенство, а левое — хисарон.
Он говорит, что третья сторона должна прийти и облачиться в нас. Справа, левое, слева. А что это третья, если так?
Третья линия приходит свыше. За счет того, что я нахожусь в состоянии, когда я запутан, я не могу, я не в состоянии объединить две эти линии вместе. Они абсолютно противоположные. У меня нет никакой возможности объединить их. Тогда я прошу Творца, что же делать? И тогда, после моих усилий, которые я прикладываю и делаю все, что требуется в десятке в основном, в объединении с товарищами, там я пытаюсь находиться в состоянии над всеми прегрешениями покроить любовь, тогда я выстраиваю необходимость в раскрытии Творца между этими двумя противоположностями, между ненавистью и любовью. Я не пытаюсь привести их к какому-то среднему состоянию, чтобы одно покрыло другое, скрыло другое, я видел бы только доброе, а злое как бы не видел. Это обычно то, что происходит. Мы находимся или в добре, или во зле. Либо я в мире, либо я в войне. Сам с собой, с товарищами, с семьей. Повсюду. Нет. Я хочу быть в них обоих и достичь состояния, которое состоит из двух них. И когда он состоит из них обоих, то он приходит к совершенству. И чем больше и больше я буду продвигаться, то состояние, противоположное состояние будет все более противоположное. И я своим разумом не смогу сложить их никогда вместе. Но над своим разумом, в разуме высшего, я так и смогу увидеть их, почувствовать их, постичь их как одно. А из Творца спускаются нам эти две противоположности, и желание получать, и желание отдавать. И таким образом мы, если мы хотим подняться над этими двумя противоположностями, к их общему, то есть к Творцу, к духовному состоянию, в нем другое время, другие состояния, другое воззрение на происходящее. Вдруг ты видишь, там другая геометрия. Мир, пространство не такие же, как у нас. Я видел противоположный мир, сказано о нем. Да.
Есть основные условия, согласно какой-то градуации, достичь этой третьей линии. Можно да. Как-то это сделать,
да.
Назвать.
Самый надежный, простой путь, когда начнешь выполнять упражнения с товарищами, покуда не постараешься, ты должен стараться покрыть, не исправить, а покрыть все зло. Или игнорирование, или безразличие любовью.
Почему я спрашиваю? Я вижу, как в начале урока, что людям тяжело то, что они встают, уходят, или обижаются, или еще что-то. Не могут
связать. Нет, это не важно.
А что не важно?
Я хочу привести только тебя одного из всех тысяч, которые у нас учатся.
И мы только двое останемся.
Останемся, это достаточно.
Ну, как мне сделать это более общим, чтобы все присоединились и не убегали?
Ну, я рассказываю всем, я не делаю, не беру именно тебя как единственного ученика. Я рассказываю всем и забочусь обо всех, и объясняю всем, и тогда каждый, насколько он думает, что у него есть возможность, достичь раскрытия глаз, раскрытия высшего пространства, а не оставаться в своем теле и видеть только это пространство в трех линиях со всевозможными ограничениями. Я готов помочь каждому, только человек должен выполнять упражнения. Упражнение он должен сконцентрировать свое восприятие, сфокусировать его по новой.
А что это за новый фокус?
Фокус в том, что две противоположности становятся единой, несмотря на то, что они остаются противоположными. Сейчас мы не воспринимаем этого, но потихоньку должны привыкнуть, продвинуться к этому, к тому, что эти две противоположности могут быть другими. Кроме нашего мира, есть еще другой мир, который дает тебе сейчас возможность войти в него и увидеть, почувствовать его еще в то время, пока ты находишься в своем теле в этом мире, в этом восприятии, дают тебе сейчас возможность воспринять новое пространство. То, как Эйнштейн, допустим, Эйнштейн хотел раскрыть, или другие подобные ему. Но у них не было методики. Да.
Скажите, все, что вы нам говорите последние два дня, зависит только от нас или от Творца, от условий, которые он должен нам дать?
Нет, мы получили методику и должны реализовать ее, и все. От Творца не зависит ничего. Насколько ты, мы возбуждаем его, таким образом он пробуждается и помогает. Это высший свет, который находится в постоянном спокойствии. Это сила, поле силы, которое в соответствии с нашими действиями, пробуждающими его, оно пробуждается. Она пробуждается, эта сила. А если мы ее не пробуждаем, то у него все равно есть... действует согласно своей программе и все больше и больше увеличивает свое воздействие на нас. И тогда мы продвигаемся путем бейто. Но это продвижение только к страданиям, поскольку чтобы мы все равно реализовали наши усилия к объединению, и через объединение мы сможем постичь то, что ненависть и любовь могут быть соединены вместе в средней линии, и таким образом мы начнем раскрывать духовное пространство.
Секунду, не хочу бейто, как мы говорим, я хочу ахишена.
Ну, пожалуйста, с тобой вместе существуют тысячи товарищей, пожалуйста, приложи вместе с ними усилия, что вы, о том, что вы хотите объединиться между вами, и тогда вы сможете раскрыть, насколько между вами существует ненависть, покуда не захотите поубивать друг друга. Отлично. И тогда попросите свыше среднюю линию. И таким образом научитесь, как преодолевать, когда вы сохраняете левое и сохраняете правое, только ради того, чтобы раскрыть среднюю линию, называемую Творцом. Вы продвигаетесь. Творец — это приди увидеть, должен сначала раскрыть духовное пространство, а затем раскрыть того, кто в нем находится. Как бы, я не знаю, как бы есть замок, в нем Творец.
Но это звучит как война, то, что вы говорите. Есть ли возможность так вот потренироваться на ком-то?
Между товарищами.
То есть какие-то семинары по-настоящему провести?
Да-да, пожалуйста. Каждый день с товарищами. Никаких проблем. Все перед вами.
Как это сделать?
Как сделать? Ты должен пытаться прийти к объединению до любви. Если ты прикладываешь усилия, ты наверняка раскроешь, что находишься в какой-то мере ненависти, отторжения. И тогда тебе надо каждый раз присоединяться все больше и больше из любви и раскрывать все больше и больше ненависть, покуда ты не увидишь, как они, их можно сочетать друг с другом. Это не в состоянии этого сделать, но ты тогда вместе с товарищами поднимаешь ман и получаешь свыше силу, которая делает тебе это сочетание. Замыкает и левое, и правое, и ненависть, и любовь, и между ними раскрывается Творец как источник. И ты раскрываешь его в себе, поскольку ты построил в себе эту систему, среднюю линию, и это начало раскрытия. А затем будут и бур, и ника, и мухин, и ступени. Очень-очень то, что нам сейчас кажется, что они не притягивают, они, может быть, кажутся одним и тем же, покуда мы не достигнем их. Когда мы начнем коснемся их, мы увидим, что это бесконечное мироздание, то, что раскрывается. Да.
Ну,
Эдди, кто-нибудь, дайте микрофон.
Он пишет, что когда человек преодолевает зло, то приближается к Творцу, то есть всякий раз он преодолевает зло, прилепляясь к Творцу, и видит, что есть за счет двух свойств приблизился к слиянию с Творцом. Что значит преодолеть зло? Как это работает?
Преодолеть зло означает, что я принимаю его и сохраняю его как добро, храню его и хочу только связи между ними, сочетания между ними, связать их вместе. Я должен понять, что истина не тут и не там, и никто из них не прав, и никто из них не виноват, а я ищу источник между ними, их обоих. Это Творец.
С одной стороны, он пишет, мы прочли несколько отрывков, лестница, стоящая на земле, то есть низменность. С другой стороны, величие Творца. Что значит сочетать это и другое? Оставить как есть?
Я не могу помочь тебе, друг мой. Не спрашивай меня, выполняй то, что ты видишь, что написано, пытайся делать это час за часом, и тогда у тебя будет больше вопросов, с которыми ты обратишься к Творцу.
Спасибо.
Кос, да. Верните туда микрофон.
Hello, Raf. It's as if there are more forms of love.
Здравствуйте, Раф. Есть как будто бы больше форм любви. С левой стороны у нас, допустим, ненависть. Стремимся к правой линии, к любви. А есть еще и любовь к Творцу средняя. Какая разница между любовью в средней линии и любовью в правой линии?
Любовь правой линии — это любовь свыше, отдача свыше, а средняя линия — это то, когда мы сочетаем левую и правую линии вместе, и они не нейтрализуют друг друга, а из них, из обоих мы строим любовь к Творцу. И справа мы не можем делать это, слева тоже, а только в средней линии. Когда мы там, в средней линии, раскрываем, обнаруживаем, что все исходит свыше из одного источника, и тогда мы в равной мере можем относиться и к левому, и к правому. Да, Дуди.
Как не затушевать зло и те трудности, которые проявляются? Естественная потребность убежать, стереть.
Нет, здесь другой подход. Я ожидаю этого, когда я отталкиваю кого-то, когда ненавижу кого-то, когда кто-то относится ко мне плохо, как мне кажется, и так далее. Я должен собирать все это, просто собирать. Это приходит от Творца через разнообразных товарищей, через всякие происшествия, а я собираю все это, и над этим я строю новые отношения. Если я отменяю зло, я не смогу ничего сделать.
Естественно, инстинкт тут же удалится от зла.
Нет, создал зло, и начало создал ему Тору в приправу. А иначе я не продвинусь. Мы должны сейчас относиться по-другому к происходящему. Любая ненависть, любое отторжение, все, что раскрывается как зло, для нас это равно добру. И более того, как написано, должен человек молиться о зле больше, чем о добре. И не молиться о том, чтобы грешники умерли. Да.
Что это за действие покрытия?
Действие покрытия, когда я не могу без зла достичь раскрыть Творца, раскрытие Творца. Смотри, например, что сделало человечество. Я не говорю о наших временах, потому что мы уже находимся в уклонении образовательным, воспитательным. Но что делает человечество? Сколько у нас есть песен, книг,
психология,
сколько у нас всякого говорящего о зле. Говорят о страданиях, о болях, о том, что человек минорно чувствует себя плохо, проходит с этим по жизни. Сколько у нас есть? 99%. А сколько у нас есть хорошего, кто рассказывает о чем-то прекрасном, хорошем? Может, для детей какие-то такие вот тонюсенькие книжечки о чем-то хорошем. Поскольку нет в хорошем, на самом деле, ничего самостоятельного. Все дается нам от зла, от страданий, от устремления. А добро дается только ради того, чтобы покрыть это. Когда приходит правая линия, она дает нам возможность покрыть плохие стороны слиянием с Творцом, раскрытием Творца. И поэтому, на самом деле, все дается, начинается со зла. И только слияние с Творцом, оно покрывает это правой линией. Поэтому, извини, не следует ничего вычеркивать злого, а собирать все это одно к одному. И из этого ты достигнешь раскрытия. Нет мудрого больше, чем опытный. Если следует хранить зло, зачем покрывать его? Зачем покрыть, поскольку ты хочешь правильно воспользоваться? Я не отменяю его, я только покрываю его. Поскольку это дается от приходит от Творца, то я оправдываю его. Я понимаю, откуда это произошло, как я должен с его помощью достичь Творца, понять себя, подняться над злом, в вере выше знания. В этом наша работа. Покрытие тоже приходит от Творца. Ну, конечно, все от Творца, только усилия от меня, как бы. Тоже так же тут он вызывает их, он организовывает их. И ранее, и до моего духовного развития, и теперь тоже, Творец выполняет все, даже настолько, что даже у нас нет ничего, чтобы это могли сказать, это мы. Кроме Левайвин, каменного сердца. Что требуется от нас точности, чтобы мы не... Какая наша роль в системе?
У нас одна роль. Не перечеркивать никакого зла. стараться дать внимание, уделить внимание злу, как мы, соответственно, таким образом привлекаем Творца для того, чтобы зло не перечеркнуть, а сохранить и то, и другое. И через усилия одного и другого, как нам выстроить наши отношения в новой концентрации нашего видения. Когда, с одной стороны, мы как бы косим, рассеиваемся, мы видим то, что перед нами, и начинаем фокусировать наш взгляд за тем, на что видим, на источнике, на Творце. И так его раскрываем. Но нет у меня для этого слов. Невозможно передать. Но постепенно. Все для того, чтобы вы прилагали усилия.
Есть слова? Что это за концентрация?
Концентрация, когда я понимаю, что в духовном пространстве нет ни добра, ни зла. И то, и другое существует, и то, и другое имеет место быть, и они не отменяют друг друга. А когда я не воспринимаю их, как может быть, чтобы ты, с одной стороны, убил своего сына, с другой стороны, знай, что он будет великий и продолжающий твой путь. Как такое может быть? Мы нашим разумом этого не понимаем. На самом деле не можем. Есть такие противоречия. И не то, что это теоретически в Торе написано, а ты не можешь связать это ни с чем. Ты можешь говорить, ну хорошо, это Творец, он делает, и закрыть глаза. Но это примитивно. Это религиозный подход. Мы не можем с этим согласиться. Мы должны раскрыть и увидеть истину. Поэтому мы не говорим «все в руках Творца» и «все». И не важно мне. Для меня главное делать все, что я могу делать в своей маленькой жизни. Я не маленький. Я в своей жизни должен достичь весь замысел творения. И не менее, не меньше. Ясно?
Ну, Эхат.
Один вопрос.
Лама.
Почему? Все духовное выясняется в трех линиях.
Потому что Творец, для того, чтобы отнестись к творениям, относится к творению с левой и правой стороны, для того, чтобы дать им свободу выбора, свободу действий, возможность раскрыть нечто, его самого. Как мы видим, есть день и ночь, тьма и свет, понимает, не понимает, ну и так далее. Поэтому для него, у него есть одно понятие, которое у нас превращается в две противоположности, и так всегда. Но из-за того, что они противоположные вещи, мы в состоянии их воспринять. Было бы что-то одно, не только во тьме, не только в свете ты ничего увидеть не можешь, а только при существовании контраста между ними.
Что было у Творца? Из совершенства и вечности сделать именно хиссарон. Из совершенства. Как это?
А как он мог сотворить что-то, если он совершенен? Ну, вот просто, как можно из нашего понимания. Поэтому сказано, создал я злое начало. Все.
Большое спасибо.
Да, Ицек.
До сих пор мы изучали, и работа была слиться с правым, постоянно находиться в правом и не возбуждать зло. Что изменилось?
Изменилось то, что мы уже не малые дети, когда мы идем только в хорошем, все сладенько и хорошие сказки. И все мишки такие пушистые, и лев такой вместе с красной шапочкой, а волк, да, оделся в красную шапочку. Нет, мы сейчас говорим о творении, есть правые и левые стороны, и мы хотим обнаружить среднюю линию Творца, источник.
То есть, если раньше было полчаса лево из 24 часов, то какое отношение теперь?
Нет, это не то, та левая линия в полчаса. Левая имеется в виду, что ты думаешь, а левая здесь же. Ты хочешь видеть хорошее и плохое, одно относительно другого, и свести все в среднюю линию, на это 23,5 часа. А что ты делаешь в другое время? Думаешь только о хорошем? Мы и раньше говорили об этом. Ну, вот как для детей. Сейчас у нас новые отношения. Это очень серьезные отношения. Это отношение, которое втягивает человека внутрь, привлекает к нему силы, новые события. И главное, что это оно выстраивает его в десятки. А вся реализация только в десятке. Если ты это не реализуешь каждую секунду вместе со своими товарищами, тебя вообще нет в общем потоке. Тебя нет. Ты не движешься ни в направлении, и вообще не продвигаешься. Одно из двух. Или группа, или смерть. Ну, так говорится. Понятно?
Кен.
Да.
Шалом, рав.
Здравствуйте, рав. Что означает, что человек рад своей участи?
Рад своей участи — это когда, несмотря на то, что он получает самые разные события, свойства, которые кажутся ему несправедливыми, противоположными, все, что его путает, все, что ему неприятно, он рад, потому что наверняка все получает от Творца. Своя участь, она всегда его радует, потому что от Творца.
То есть ему нет ничего, чтобы ему не хватало?
Нет. Это не то, что приводит его к молчанию, не затыкает его. Я могу быть очень рад тому, что у меня есть, потому что я все время, каждую секунду получаю от Творца через группу разные такие события, которые вынуждают и бросают меня из стороны в сторону. Почему мне этому не радоваться, если я продвигаюсь таким образом?
С другой стороны, написано, что надо молиться.
Да, конечно, молиться.
О чем?
О том, чтобы Творец ему помог, чтобы он мог соединить, сочетать два этих подхода выше знания. В этом вся наша работа. Выстроить кли выше нашего знания, в духовном знании, чтобы таким образом мы почувствовали духовный мир, духовное пространство, силы, которые действуют в природе, самого Творца, который находится между этими силами. Это то, что нам нужно раскрыть. Мы должны уподобиться ему. А уподобиться ему можно только, если ты знаком со всеми его действиями. Через действия твои познаю тебя.
Чего он наслаждается в этом процессе?
От того, что ты хочешь ему уподобиться.
А где здесь товарищи?
Товарищи? А без товарищей ты вообще не можешь к нему приблизиться. Где ты? Ну, вот как сейчас мы об этом знаем. Где ты начинаешь сочетать его отношения, хорошее и плохое, только через товарищей?
Как ты пытаешься приблизиться к товарищам?
Ты стараешься убить их, и ты получаешь свыше силы удержаться от этого и даже перейти к любви, по отношению к ним.
Спасибо.
Кен.
Должен ли я с каждым товарищем установить три линии? В десятке.
Мне ни с кем не нужно выстраивать трех линий. Я это делаю с Творцом. Вообще не с товарищами. Только с Творцом. Средняя линия — это Творец. И с ним я это и должен сделать. Ладно, ребята, хватит. Вы увидите, что сейчас начнутся вопросы. Я думаю, что в этом не нужно много спрашивать. Вы должны друг с другом поговорить. И как можно больше послушать, слушать и читать. Дальше.
Ну? Кен Кетава.
Следующий отрывок.
Отрывок номер 9, Барсулам, статья «Прямое косвенное воздействие Творца», Ахор Вахедам Сартани. При даровании Торы у нас появилась сила от того, что «помни и храни» в одном речении сказано было, чего уста не могут высказать, а ухо услышать, а сердце подумать.
То есть мы не можем воспринять два этих подхода как один.
Что означает, что «помни» означает любовь, а «храни» — страх. И это две противоположности. И они были высказаны и переданы нам как одно целое. То есть, чтобы соединить их вместе. И несмотря на то, что они диаметрально противоположные, так что совершенно непонятно, как такое может быть в реальности, в материальном, в устах, ухе и сердце. Но и в этом и состоит сила Торы, что, прилепившись к ней, удостаивается такого. То есть того, чтобы они были соединены и объединены в сердце его, как в свойстве праотца Якова. И пойми это.
И он, как средняя линия, он символизирует нам среднюю линию, поэтому называется главный из отцов. Продолжим, десятый.
Отрывок 10, Рабаш, статья 3, по поводу правды и веры. Нам дан путь веры выше знания. То есть не считаться с нашими чувствами и познаниями, а сказать, как написано, «Глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат». То есть нужно верить, что, конечно же, Творец наблюдает, и Он знает, что хорошо для меня, а что плохо. Поэтому Творец хочет, чтобы я ощущался в состоянии так, как я его ощущаю. И лично мне... Не важно, как я ощущаю себя.
До сих пор это выглядит просто фанатическим. Фанатичным. Так ведь? Да, Цвика? Ну, идеальным, ты говоришь. Хорошо. То есть, все, что делает Творец, все во благо, все слава Богу. Ничто меня не волнует. Я рад абсолютно всему. Да.
Поскольку я хочу работать ради отдачи. А если так, то главное, что я должен служить во имя Творца. И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, тем не менее, в келим высшего, то есть со стороны высшего, я нахожусь в состоянии совершенства, абсолютного совершенства. Как сказано, ибо не будет отторгнут от него отверженный. Поэтому я доволен своей работой. Тому, что у меня есть привилегия служить царю, пусть даже на самой низкой ступени. Но и это я рассматриваю как большую заслугу, что Творец дал мне хоть немного приблизиться к Нему.
Так в чем разница между тем, что Он нам сейчас описывает, и человеком, который... находится как то, что называется неживое святое. Это вопрос для обсуждения на семинар. Очень важный момент. Пожалуйста. Почитай еще разок, хорошо.
Еще раз 10 отрывок, Рабаш, статья 3, по поводу правды и веры. Нам дан путь веры выше знания. То есть не считаться с нашими чувствами и познаниями, а сказать, как написано, глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат. То есть нужно верить, что, конечно же, Творец, Он наблюдает, и Он знает, что хорошо для меня, а что плохо. Поэтому Он хочет, чтобы я ощущал свое состояние так, как я его ощущаю. А лично мне, самому, не важно, как я ощущаю себя, потому что я хочу работать ради отдачи. А если так, то главное, что я должен служить во имя Творца. И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, тем не менее, в келим высшего, то есть со стороны высшего, я нахожусь в состоянии абсолютного совершенства, как сказано, ибо не будет отторгнут от него отверженный. Поэтому я доволен своей работой, потому что у меня есть привилегия служить царю, пусть даже на самой низкой ступени. Но и это я рассматриваю как большую честь, то, что Творец дал мне хоть немного приблизиться к Нему.
Ну, как вы? Все нормально? Давайте перейдем к статье. Рабаш, первый том, у всех есть книжки. По поводу веры и правды. Правда и вера. Какая страница?
70-е.
Труды Рабаша, том 1, страница 70. Мы читаем книгу Труды Рабаша, страница 70, вопрос о вере